Перми 13:05. За звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов, микрофон Ярослав Богдановский. Это программа «Бизнес-ланч» на «Эхо Перми». Мы в прямом эфире. Здравствуйте. Гость нашего эфира сегодня Александр Владимирович Плаксин, исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. Добрый день.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня о многом, но начнем мы с последних новостей. Итак, Пермская УФАС обязала Департамент дорог и транспорта администрации Перми прекратить дискриминацию перевозчиков. Я цитирую по Коммерсанту Перми, но это было официальное сообщение пресс-службы Пермского УФАС. Пермская УФАС выявила нарушение антимонопольного законодательства в действиях Департамента дорог и транспорта администрации города Перми. По мнению сотрудников УФАС, перевозчики, использовавшие другую систему учета проезда держателей электронных социальных проездных документов, отличную от системы другого оператора, не могли получить субсидии на возмещение недополученных доходов за перевозку граждан с льготными проездными документами. Вот давайте разберемся с формальной точки зрения для начала, что стоит за этой длинной новостью, а стоит на самом деле очень многое. Как так могло получиться, что треть участников рынка перевозок в городе Перми, это миллионный город, оказалась за пределами, ну, получается, правового поля?
Ну, ситуация сложилась из-за того, что когда внедрялась официальная система учета поездок льготников, в городе уже была своя система учета, которая функционировала тоже в электронной форме, и эту систему внедрили по собственной инициативе сами перевозчики. Как раз вы назвали примерно их часть, это около трети всего выпуска, ну, порядка 200-250 автобусов уже работали со своей системой электронной оплаты проезда. И это стало как раз базисом для того, чтобы сложилась такая ситуация, что в городе есть несколько систем учета поездок, в том числе одна из них выбрана на уровне муниципалитета, а другая, по сути дела, выбрана участниками рынка, перевозчиками.
Это такое своеволие, получается, ненаказуемое, или как вот это понимать?
Это не то, что своеволие, это выбор перевозчиков, это удобство, это с точки зрения бизнеса система, нужная для перевозчиков. Это прозрачность расчетов, это удобство ухода от наличности, это, наконец, мониторинг пассажиропотока, потому что перевозчик в каждом конкретном случае начинает понимать, где у него больше людей заходит, на каких остановках, как ему подстроить свои графики, поменять, может, расписание. То есть это нужная вещь на самом деле. И очень странно, когда эту нужную вещь пытаются сделать инструментом, ну, скажем так, дискриминации, наверное, так можно сказать.
Департамент дорог и транспорта администрации Перми уже официально озвучил собственную точку зрения. Она в следующем заключается. Мы не согласны с предупреждением Управления Федеральной антимонопольной службы. Что дальше?
Ну, если они не согласны, они могут не выполнять это предупреждение. Это их выбор будет. И здесь с точки зрения закона последствия определенного характера возникают. Если они не идут на исполнение предупреждения, мы возбуждаем антимонопольное дело. И тут просто чиновники администрации, департамента дорог и транспорта должны понимать, что если будет дело, то никакого освобождения от ответственности, административной в том числе, не будет. Будет уже признание нарушения, выдача предписания и соответствующие административные санкции.
Вот все-таки по поводу ответственности. Предупреждение, предписание УФАС, в частности, Пермского УФАС, да, это скорее как вот назойливый комар, знаете, звенит, бывает, и от него отмахиваются, ну, он есть, да, или это же все-таки с точки зрения санкций серьезные последствия могут последовать, ну, конечно, в том числе и в отношении неких персоналей.
Да, безусловно, так. Мы не тот орган, да, от которого можно отмахнуться, во-первых. Во-вторых, вот если говорить о конкретных персоналиях Департамента дорог и транспорта, нужно понимать, что административная ответственность, которая предусмотрена законом, она в настоящий момент ужесточена. Так, с 2016 года мы имеем в Кодексе об административных правонарушениях закрепленную безальтернативную дисквалификацию за повторное нарушение антимонопольного законодательства. А мы имеем такой факт, что чиновники администрации, именно Департамент дорог и транспорта, уже являются привлеченными к административной ответственности за ограничение конкуренции. И совершение повторного нарушения будет означать основание для дисквалификации данного чиновника.
То есть конкретно про пермский, конкретно данная история может иметь продолжение?
Да, конечно, может иметь. Департамент дорог и транспорта как раз это та ситуация, где есть факт привлечения к ответственности за ограничение конкуренции.
Ну вот смотрите, я цитирую, опять же, «Коммерсант Пермь». По данным пресс-службы департамента, пресс-службы администрации Перми, в муниципальном казенном учреждении Гортранса, департаменте дорог и транспорта, неоднократно поступали обращения от пассажиров о том, что кондукторы на маршрутах данных перевозчиков берут пассажиров 20 рублей, после чего им выдают билет льготника. Соответственно, в их системе данная поездка фиксируется как льготная. Таким образом, перевозчик уже получил 20 рублей от пассажира. Потом он предоставляет свои данные для получения субсидий за уже заплаченную поездку. Департамент дорог и транспорта не намерен допускать мошеннических действий в отношении пассажиров и городской администрации. Вот в чем позиция, то есть донесу все-таки позицию Департамента дорог и транспорта, цитирую я по «Коммерсанту». Вопрос не к вам, наверное, но тем не менее. Вот рынок перевозок сегодня, получается, он какой-то серый или непонятный сам по себе, или в чем же тут все-таки дело? Понимаете, вот Департамент дорог и транспорта, он занимает вполне себе принципиальную позицию.
Ну, смотрите, здесь история такая, что на каждом товарном рынке есть факты какого-то неправомерного поведения со стороны, в том числе, хозяйствующих субъектов, в том числе перевозчиков. Единичные факты эти или система, это уже правоохранительные органы должны разбираться. Мы хотели бы, комментируя вот эту вот эту позицию, сказать следующее, что вот дискриминация перевозчиков по принципу того, правильная и неправильная система учета проезда у него, она не должна быть основана на этой ситуации, она вообще никак не связана с этим. Поскольку если каждый льготный проездной документ в электронном виде, он имеет уникальный номер в системе. И оператор на уровне города, это МКУ «Гортранс», это департамент дорог и транспорта, который над ним стоит, они в системе прекрасно видят, льготник это или нет, предъявил карточку. И если какие-то перевозчики фиксируют поездку как льготник, но это не льготник, то ему департамент дорог и транспорта никогда не заплатит за это. То есть системы двойного получения денег и не будет, и она в принципе невозможна, поскольку все данные о льготниках аккумулируются в одном месте. Это МКУ «Гортранс» и департамент дорог и транспорта. У перевозчиков этих данных, ну, они и есть просто, исходя из того, что система синхронизирована.
Напомню, эфирный мобильный телефон 8-963-870-1000, 8-963-870-1000. Я напомню, что в прямом эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня мы разговариваем с исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Александром Плаксиным. Дабы завершить тему перевозок, чем вся история все-таки закончится? Потому что я так понимаю, что она длящаяся. Или в ней поставлена конечная точка уже?
Ну, пока в ней точка не поставлена, мы только единственное, что понимаем в настоящий момент, что вот текущая ситуация по городу, это ну, дубль 2, так скажем, ситуации в крае с электронным проездом в Пермском крае. Как мы тоже понимаем, что была очень такая затяжная история, связанная с внедрением электронных социальных проездных документов на уровне Пермского края, когда ПКГУП «Автовокзал» тоже отобрал свою систему, и тоже у перевозчиков, собственно говоря, такая же самая история, были свои системы учета поездок. И в итоге череда наших дел антимонопольных, череда судебных разбирательств привела к тому, что системы подружились между собой, согласовали технические параметры передачи данных. Теперь система, которую предоставляет «Бинток Смоленск» на уровне края, которая работает с ПКГУП «Автовокзал», она прекрасно дружит с системой того же самого ООО «Прокарт». И перевозчики имеют, по сути дела, право выбора. Это конкурентная...
Это для рынка хорошо.
Это для рынка очень хорошо, поскольку перевозчик, если ему навязывают ту или иную систему, он имеет дело с конкретным лицом, который пытается там заработать. Ну вот, по крайней мере, по городу у нас уже есть заявление о том, что деньги, которые просит как раз вот этот хозсубъект, который держатель прав на эту электронную систему, он достаточно личные деньги выставляет за пользование его системой. То есть там по 1500 рублей за каждый валидатор в месяц. Ну, то есть умножьте на количество валидаторов в работе, то есть там по 2 валидатора примерно на автобус, поскольку там разные смены. Один резервный должен быть, один в работе, потому что, может, батарейки могут сесть и так далее. Вот представьте, сколько денег тратит перевозчик в месяц просто для того, чтобы работать с этой системой. Если несколько операторов, они могут с собой между собой конкурировать, дешевле, лучшие сервисы предоставлять. То есть это конкурентный рынок, и для перевозчика от этого будет только выгода, если будет систем несколько работать.
Напомню, мобильный эфирный телефон 8-963-870-1000, телефон прямого эфира 206-60-66, 206-60-66. Во второй половине нашей программы мы поговорим обязательно немного о тарифах, о прозрачности тарифов вообще, о том, как Федеральная антимонопольная служба, в частности, Пермское ее управление, подходит к этим вопросам. Ну и поговорим мы о неких картельных сговорах, вот именно вот до перерыва на рекламу и ухода на федеральные новости. Давайте об этом поговорим. Вот буквально на прошлой неделе по ленте федеральных новостей прошло сообщение о том, что ваши коллеги из Федеральной антимонопольной службы выявили картельный сговор нескольких компаний. Там речь шла о продуктах питания, поставки для системы МВД. Это просто я выбрал в качестве примера. И есть четкое понимание, то есть там вещи называются своими именами, что это картельный сговор, вот, и материалы проверки будут передаваться в правоохранительные органы для последующего возбуждения уголовного дела. В Пермском крае, в городе Перми, подобное реально? Я имею в виду выявление картеля.
Ну, конечно же, реально, потому что достаточно, ну, можно сказать, недавно, а кто-то скажет, что давно уже, это буквально 16-й год, это был картель на торгах по строительству обхода Часового. Тот картель, который мы выявили. Но это не город Пермь, конечно, но это Пермский край. Компания-то работает, по сути дела, в крае, которая была заявителем. Ну, а сговорились между собой иногородние компании. Одна из Тюмени, другая из... Так, по-моему...
Ну, то есть факты есть.
Факты есть, да.
В последующем для участников рынка какие это влечет за собой последствия?
Ну, во-первых, это оборотные штрафы, это раз. Это очень существенно. И самое главное, картельный сговор – это единственный состав антимонопольного нарушения, который может быть... То есть если лица... заключают картельное соглашение, либо вступают в картель, это единственное основание начинать в отношении них уголовное преследование. Это единственный состав, который влечет именно уголовную ответственность.
Ну, то есть картель – это уже предварительный сговор, уже очевиден.
Конечно, да? Конечно.
То есть это согласованные действия, заранее спланированные для достижения конкретной цели.
Да, конкретная цель, причем конкретная цель – это в виде ограничения конкуренции. Ну, либо поддержание цели.
И последующее извлечение выгоды для себя. Давайте послушаем телефонный звонок. Алло, добрый день.
Здравствуйте. А вот я хотел бы сказать, вот Дмитринская автобаза является монополистом междугородной, значит, Пермь-Нытва. Есть и пермские. Но они якобы, звонишь, я знаю, что там Ведерников 30 лет назад был директором и сейчас есть. Я знаю, что главбух там Гилева, пол автобазы, говорят, ей принадлежит. А они разделили между шоферов якобы. Ну, они монополисты, все знают, вся Нытва знает, там то пазик, значит, грехает, цена билетов одинакова, то этот сарай, который не это самое, цена билетов большая. Надо ими, по-моему, заняться. Я звоню вот в Министерство транспорта, а там нет, там нет никакого Ведерникова, как нет, там вся Нытва об этом знает, что они между собой как-то там, ну, в общем, на шоферов. По 3-4 автобуса.
Понятно, спасибо. Давайте мы прервемся на короткую рекламу, а потом мы на вопрос нашего радиослушателя ответим, но сразу после того, как послушаем рекламу. В Перми 13:21. Всем еще раз добрый день. В прямом эфире «Эхо Перми», программа «Бизнес-ланч». Микрофон Ярослав Богдановский. И мы продолжаем разговор с Александром Плаксиным, исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. Александр Владимирович, вот до того, как мы ушли на рекламу, был звонок. Давайте ответим.
Да, вопрос, в принципе, понятен радиослушателя. Вопрос заключается в том, какую систему регулирования перевозок, какой-то тип перевозок в городе Нытва, да, то есть если это перевозки по регулируемым тарифам, когда муниципалитет устанавливает тарифы для перевозчика, и он возит по ним пассажиров, это одна ситуация. Здесь надо вести речь уже, диалог непосредственно с муниципалитетом, Почему такая цена? Почему такой изношенный подвижной состав? Каким образом формируется цена? Какие там затраты заложены в этот тариф? Почему он экономически необоснованный? Что получает перевозчик? Какие субсидии из бюджета? А второй вопрос – это если тариф нерегулируемый. То есть, когда перевозчик сам назначает цену за проезд. То есть, если Нытва, Пермь, перевозчик ездит, и он сам назначает цену за проезд, то, безусловно, это вопрос, который может быть поставлен антимонопольной службой. Насколько обоснована цена? У нас есть ответственность в законе о защите конкуренции и прямо запрет на установление монопольной высокой цены на товар. То есть, это ситуация, когда какое-то лицо доминирует, ну, можно говорить, допустим, о ситуации, когда перевозчик доминирует на конкретном маршруте, и устанавливает ту цену, которая является экономически необоснованной, задирая там норму рентабельности до высот и так далее. Мы в таких ситуациях, если будет заявление, мы предлагаем, кстати говоря, радиослушателю обратиться, если это пассажир, это может быть... В этой ситуации можно вести речь о нарушении прав неопределенного круга лиц, лиц, которые пользуются услугами перевозчика. Мы запросим калькуляцию затрат у такого перевозчика, посмотрим, из чего складывается такая цена, если она экономически необоснована, если она монопольно высокая, мы можем возбудить дело и выдать предписание об установлении экономически обоснованной цены. Это может снизить цену как раз.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, Игорь говорит.
Здравствуйте.
Я хочу сказать по поводу антимонопольной службы США. Вот у нас компания Т-Плюс, я сейчас объясню свою точку зрения, Т-Плюс, купила ТЭЦ-14. Просто взяла и купила, потому что денег много, девать их некуда. И подняла нам в Кировском районе тариф на 56% на тепло. Значит, чем отличается антимонопольная служба США от нашей, я вам популярно объясню. Потому что я консультировался у адвоката Ерохова, у московского, который в Калифорнии там проходил специализацию. Антимонопольная служба США в подобном случае, вот Т-Плюс, выносит постановление через Верховный суд США, значит, или там, о том, чтобы разделить судебным порядком компанию Т-Плюс на 20 независимых компаний.
Ну и правильно. Так а дело-то в том, что у них просто капитализм более цивилизованный. Вот в чем беда. Мы, видимо, еще до такого уровня правосознания и правовой культуры еще пока не доросли. Мы пока еще в динамике идем. Но это лично мое суждение. Нет, я с вами не спорю, просто в продолжение ваших слов.
У нас же есть Конституционный суд, что-то еще. А почему вот вам не дают таких полномочий искусственно дробить все эти «Газпромы» там, Т-плюсы там, просто дробить все эти «Лукойлы» на множество независимых таких хозяйчиков, собственников. Вот тогда будет конкуренция, тогда будет снижение цены. У нас не капитализм, у нас какой-то вот тот же самый социализм, просто вместо партийных работников сейчас пришли какие-то вот, ну извините за выражение, там спортсмены там. Вот мое мнение.
Спасибо.
Нет у нас антимонопольного законодательства.
Спасибо. Спасибо.
Ну, комментируя вопрос, скажем так, радиослушателям, скажем следующее. Действительно, нельзя сравнивать и не ставить в один ряд наше законодательство и законодательство Соединенных Штатов Америки, поскольку там у них давно уже сложившаяся система. Система эта заключается в...
И нефтяников там они с начала 20 века разделяли. Как только там товарищ Рокфеллер, который нам не товарищ, значит, там попытался начать диктовать свою волю, да, очень быстро разделили и Standard Oil, и на несколько составляющих. Но я просто вот в опережение, может быть, ваших слов скажу. А. Разная динамика, разные исторические процессы у нас. Б. На вопрос, почему вам не дают такие полномочия, вопрос, наверное, не к вам, а в том смысле, что вы правоприменители.
Во-первых, да, мы правоприменители. Во-вторых, в США все-таки это судебный прецедент.
Разные системы права, римская, да. И островная, и континентальная, скажем так.
Да, все верно, поскольку в США система антимонопольного регулирования существует более 120 лет. И все вещи, о которых говорил радиослушатель, они, как правило, сложились под влиянием судебного прецедента, который там годами складывался по этим вопросам. У нас же это все-таки плоскость законодательного регулирования, и действительно, в настоящий момент у антимонопольной службы таких полномочий нет. Возможно, это связано в том числе с законодательным ограничением на уровне Конституции Российской Федерации. То есть есть пределы вмешательства государства в частную жизнь, в жизнь собственника, да? И это можно делать только на уровне федерального закона. А может быть, даже кое-где придется и Конституцию поменять. Хорошо это или плохо, ну, пока рано судить.
Ну, тогда в продолжение темы. Субъектом законодательной инициативы у нас сейчас кто является. То есть я имею в виду, если, например, человек, обладающий активной жизненной позицией, считает, что федеральное законодательство, в частности, в данном случае, федеральное антимонопольное законодательство, нуждается в корректировке.
Да, ну, во-первых, это депутаты Государственной Думы. У нас же есть от Пермского края Сапко, там, Сазонов, там, вы все их знаете. Можете обратиться через данных лиц законодательной инициативы, внести в первую палату нашего федерального собрания законопроект, попытаться это сделать. То есть на уровне федерального закона этот вопрос решить можно, но чтобы это исходило от федерального органа исполнительной власти, с точки зрения Конституции, это не может быть сделано в настоящий момент.
А сейчас тот максимум, на который способна антимонопольная служба, он в чем заключается?
Ну, во-первых, когда идут процессы слияния и поглощения, так называемые, это когда ситуация один хоссубъект приобретает активы другого хоссубъекта, и есть определенные пороги сделки, допустим, 400 миллионов рублей на уровне закона о защите конкуренции. Мы такие сделки согласовываем и оцениваем их на предмет влияния на конкуренцию. Если сделка приводит к тому, что идет монополизация рынка, мы можем выдавать предписания соответствующие. То есть либо согласовать сделку, но с выдачей предписания, допустим, сделать что-то, чтобы не привело к ограничению конкуренции, вот это вот слияние, к примеру. Либо можем вообще отказать, сказать, нет, такая сделка не может быть иметь места.
Ну, то есть рычаги есть.
Рычаги есть, рычаги есть с точки зрения слияния и поглощений, но нет рычагов, о которых говорил радиослушатель, разделить компанию мы не можем.
Я не знаю, насколько корректно будет с вашей стороны это делать, но, тем не менее, задам вопрос. Вот в продолжении, опять же, телефонного звонка по поводу компании Т+, это была проверка ваших коллег московских, если быть уж точным до конца, да. Это была проверка ваших коллег из... Ну, федералы, назову их так, некрасивое слово, но так назову. Официальная реакция Т+, они выразили там недоумение по этому поводу. Значит, речь шла о непрозрачности тарифов. У нас там буквально пока минута еще остается до того, как начнутся федеральные новости. Я-то просто хотел к чему это сказать. Тарифы вообще, то есть вот уже так расширить эту тему, насколько они прозрачны? Где-то, скажем так, точка входа, когда некая компания-участник рынка заявляет там тариф и говорит, вот это вот будет стоить, условно, для ровного счета 1 рубль. Где найти вот в этом рубле ту копейку, которая оказалась, ну, скажем так, приписанной, да, что в этой копейке там 2 копеек быть не должно, что она вот в эту услугу, в эти работы, она не входит. Вот с этой скрупулезной, скажем так, но интересной, безусловно, частью мы разберемся, но сразу после того, как послушаем федеральные новости. 13 часов 36 минут в Перми. Еще раз всем добрый день. У микрофона Ярослав Богдановский от программы «Бизнес-ланч». И мы продолжаем разговор с Александром Владимировичем Плаксиным, исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. И до того, как мы прервались на федеральные новости, мы начали говорить о теме прозрачности тарифов. Специально, чтобы эту тему затронуть той ее сложности, какая она есть, мы решили абстрагироваться от конкретных компаний, а взять ее вообще. Итак, вот тарифная политика. Вот наступает время Че. Та или иная компания, там, выполняя свои обязательства, говорит Федеральной антимонопольной службе, управлению по Пермскому краю. Уважаемые коллеги, вот этот тариф будет стоить, эта услуга по нашему тарифу будет стоить там 1000 рублей, да, там рубль. Я специально ровные числа беру. Вот как найти в этом рубле ненужную копейку?
Да, ну, по этому поводу существует большое количество подзаконных нормативных актов. Чем, собственно говоря, и сложна эта сфера? С одной стороны, сложна. Тем, что достаточно разробленная нормативная база. То есть очень много разных методических рекомендаций, основ ценообразования. И нужно брать конкретные тарифные дела, тарифное дело, смотреть структуру затрат, брать аналитику, да, смотреть там, бухгалтерский учет этой компании, что она предлагает в качестве затрат, и сопоставлять нормативную базу и то, что предлагает компания. И просто вычеркивать те затраты, которые туда не могут относиться ни при каких обстоятельствах. Ну, к примеру, расходы на маркетинг, на рекламу. Да, это те виды затрат, которые не относятся к регулируемой деятельности никак. То есть маркетинг, реклама, она никуда здесь. Их надо вычеркивать смело. Иными словами, есть определенные правила, по которым там, то или иное тарифное решение, оно готовится. То есть нет такого, что там, это нам не нравится, поэтому мы это вычеркиваем из затрат. Есть конкретные правила, конкретные нормы. Ну и плюс каждая конкретная организация, которая ведет, ну, занимается регулируемым видом деятельности, она обязана вести раздельный учет затрат по нерегулируемым видам деятельности и регулируемым. То есть она не может предложить в орган регулируемых тарифов те затраты, которые понесены по нерегулируемым видам деятельности. То есть такое часто очень бывает. И, конечно же, такие затраты тоже безжалостно должны быть вычеркнуты из расчета тарифа.
Как часто такие вещи происходят? Я имею в виду включение в тариф тех вещей, вот, ну, маркетинговые исследования, пиар-сопровождение. То есть, ну, получается, называя вещи своими именами, в данном случае за счет кого-то решаются эти вопросы?
Да, конечно. То есть пытаются на потребителя переложить затраты, которые не связаны с регулируемой видом деятельности. Но вообще это бывает, когда организация, скажем так, ну, новая так, для рынка, да, когда только зашла на оказание услуг, допустим, в сфере водоснабжения.
Да? По неопытности вы имеете в виду?
По неопытности, да, бывают. Иногда бывают, может пройдет. Надеяться.
На дурака?
На дурака, да. То есть вообще надо понимать, что у органа регулирования тарифов, это у нас РСТ, региональная служба по тарифам Пермского края, достаточно большое количество тарифных решений в год. Ну, врать не буду точно, но больше 1000 точно за год. И все они принимаются под конец года. Представляете, какой объем большой? То есть, ну, достаточно, может быть, некоторые недобросовестные хозсубъекты надеются на то, что пропустят что-то. Вот. Ну,
то есть под общий шумок.
Под общий шумок,
вы имеете в виду?
Да, 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 да. Вот. Ну, крупные компании, которые давно на рынке, они, ну, реже гораздо это делают, но тоже бывает. Тут другой вопрос уже. Тут вопрос, что объем тарифной заявки очень большой, большой компании. И туда проще расходы эти заложить, которые потом не заметят.
Еще одна история, с которой так или иначе Федеральная антимонопольная служба связана. К сожалению, вот у нас так уж в стране повелось, что государство с той или иной степенью успешности борется с коррупцией на протяжении всей своей истории. Значит, не знаю, сложно давать оценки, потому что там все зависит от того, какая эпоха на дворе, да, и какие задачи ставятся там, товарищам, которые исполняют те или иные поручения государственные. Но, тем не менее, ведь система аукционов по госзакупкам, я имею в виду сейчас конкретно эту тему, создававшаяся, она создавалась для минимизации, скажем так, личного фактора, личных знакомств, личных возможностей, когда, в общем-то, такие недоказуемые вещи с точки зрения, вот, может быть, там, юриспруденции, да, но когда на договоренностях, на отношениях люди объявляют госзакупку с уже не как бы, а уже известными покупателями и даже под покупателя. И такое имело место быть, и, возможно, и имеет место быть. Вот здесь роль УФАС. В чем предупреждение есть? Можете как-то, как надзирающий орган, это как-то, ну, предвидеть, предугадать, что вот, а вот эта закупка, она, ну, потенциально рискованная. Может быть, я понимаю, что у вас нет там оперчасти, да, оперуполномоченных, но этот сигнал передать там куда следует.
Ну, во-первых, можем ли мы это делаем? Во-первых, конечно же, предупредить до объявления закупки, что она сделана под кого-то, но это сложно, поскольку документы до нас доходят, как правило, в виде жалоб уже на объявленную закупку. Но когда мы рассматриваем те или иные жалобы, мы всегда оцениваем ситуацию, которая сложилась по закупке. Так скажу. Я приведу пример. Ну, закупка, на ней, допустим, 10 заявок поступило. 9 заявок из 10 были отклонены. Одна заявка допущена. Аукцион не состоялся. Вот такая ситуация, да. И поданы жалобы. Конечно же, такая закупка вызывает очень пристальное внимание у нашего ведомства. Мы всегда смотрим, насколько обоснованно допущена была вот эта заявка единственная. А если там аналогичные нарушения, за которые отклонили жалобщика? То есть бывает так, что берем жалобу, смотрим, действительно, ну, правильно отклонили. Ну, законно, собственно говоря, по документации действительно заявка не соответствовала. Но начинаем смотреть заявку победителя, того, кого там, скажем, протащили, да? Так у него такие же нарушения. Но как же так? Здесь отклонили, а здесь допустили. Ну, естественно, мы такие закупки не пропускаем и выдаем предписание отклонить участника. Ну, тогда аукцион нужно объявлять заново. Ну, или, допустим, сделана такая же ситуация, но она сложилась благодаря тому, что какая-то нестыковка документации аукционной. Тоже это повод для того, чтобы задуматься, почему отклонили такое количество участников, 9 из 10, к примеру. Ну, возможно, это как раз из-за нестыковки документации, тогда мы выдаем предписание допустить там 3-4 компании, у которых вот благодаря этой ошибке они отклонились. И получается конкуренция на рынке.
У нас программа «Бизнес-ланч», она о бизнесе и для бизнеса. Но сегодня представитель органов госвласти, но говорим мы все равно о теме взаимоотношений бизнеса и государства. Так вот, Управление Федеральной антимонопольной службы, вы друг, враг или товарищ, скорее, бизнесу? Как правильно сформулировать?
Первый помощник для бизнеса, собственно говоря. Во-первых, те сектора, с которыми имеем дело мы, как антимонопольный орган, они очень широки. То есть это и реклама, и недобросовестная конкуренция, и государственный заказ, и гособоронзаказ. Ну, Пермское территориальное управление, конечно же, не занимается гособоронзаказом. Но, тем не менее, ФАС, как орган, эти вопросы тоже контролирует. Поэтому, конечно же, первый помощник для бизнеса – это мы.
Спасибо большое вам за участие в программе. Я напомню, что сегодня гостем программы «Бизнес-ланч» был Александр Владимирович Плаксин, исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. Программу провел Ярослав Богдановский. До встречи, как обычно, в эфире «Эхо Перми». До свидания.